отвела Петровна своих сыновей и сама их к местам определила: Петьку на 4 года, а Егорку на 6 лет. У нас не берут на короткие сроки, потому что года 2 сначала мальчик только утюжат, да шпандурят, да за водой либо за водкой посылают, а там уж кое-чему учить станут. Как вернулась Петровна домой, стала она думать и о Насте. А Насте в ту пору уже 17-й годок пошел. Вся она была в мать, и характером в нее пошла, только еще, кажется, была безответнее. С собой она была не красавица, никто на нее не заглядывался, а таки пригожая была девушка. Высокая была, черноволосая, а глаза черные, щечки румяные, губки розовые. Сухощава только была, тем и не нравилась, не зарились на нее ребята. «У нас все в моде, чтоб девка была, что называется, размое-мое, телеса чтоб были. Ну, а у Насти этих телес не было, так ее и звали Настька Сухопарая. У нас все, всякому своя кличка пригожена, и мужикам, и бабам, и девкам. Гришка жулястый, Матюшка раскоряка, Аленка брюхастая, Анютка круглая, Настька Сухопарая, все так. Иной раз за этими кличками и крещенное имя совсем забудут. Зовут всю девку круглая да круглая, а как придется по имени называть, никто и не знает. И клички ж бывают, от иной с души мутит, а иной и сказать срамно, а с привычки-то ничего. Впрочем, Настя не то чтобы уж Кощей костлявый была, только телес этих много не имела, а то ничего, девка была пригожая. Думала Петровна, что ей с Настей делать, и надумала просить свою пани, чтоб та взяла ее в горницу. В магазин в учении Петровна боялась отдать дочку. Девка безответная, думала она, только лениво ее не набьется, а там еще подведут под такое, что за срам голова сгинет. И не отдала. В хоромах все-таки лучше, по крайности на глазах у меня, а от сквернословия, от здешнего подальше. Так и сделала. Стала Настя днем жить в комнате у барыни, а ночевать ходила к матери. Чулан тут у них в сенях был, из дощечек отгорожен в уголке, там их рухлядь кое-какая стояла, 2, не то 3 коробки, донца, прялки, тальки, что нитки мотают, стан, на котором холсты ткут, да веретье, больше у них ничего не было. В этом чуланчике они спали лето и зиму. У нас в Гостомле есть много народу, что от тесноты в избах целую зиму спят по чуланам да по пунькам, либо по подклетям. Чуланчики такие, вроде деревенских часовен, погородят из хворостового плетня, либо просто на дворе, либо под сараем, и это называют пуньками. Как женится кто в семье, сейчас и заводится такой пунькой для молодой жены. Вот, мол, тебе касатка удобится, живи, радуйся, назад не оглядывайся. И живут в этих апартаментах, пока детвора пойдет. А тогда уж с ребятками на зиму мать переходит в избу. Тут и старики, тут и муж с женой, тут и девушки взрослые. Все это и на виду, и на слуху. Такое безобразие. А куда денешься-то? Тут оно и снохачество это у нас заводится. Тут и дети невесть чему до поры до времени поизучиваются. А опять-таки подеться некуда. Теснится народушка на просторной Руси, и трудно ему рассмотреть волоковое окно своей нечисти. Костик спал в господской конюшне. Говорили, что он там коммерцией занимался, овес у лошадей выгребал да продавал. Жеребца господского на гуменник выводил, к крестьянским кобылам по полтиннику за лошадь брал. У нас охотники для лошадей и коневье все рослое у мужиков, а жеребцов не держат, потому что беспокойства с ними много. Ни пахать на нем, ни в табун его выпустить нельзя. Да и во дворе тоже кому за ним смотреть? Иную пору во дворе остаются одни бабы. Где им водиться с жеребцом? Ни вывести его, ни запречь. Вырвется, других переранит и сам изранится, а то и совсем еще забежит. А у нас народ теплый, в глазах деревня сгорит. Об нас по целой по России ходит поговорка, что орел да кромы первые воры, а карачев на придачу. А что по обапальности, так наших мужиков было распоряжение и на ярмарки не пускать, потому что купцы даже ездить отказывались.